Здравствуйте, друзья. Совершенно неожиданно в стриме мне человек говорит: а вот вы там жили в Москве в 80-м году, когда Олимпиада была. Вот расскажите про Олимпиаду. Я говорю: фига себе. Это мне было 24 года, только исполнилось там, да, через пару месяцев. Я уже работал, закончил институт связи. Я подумал, а что действительно не рассказать-то, правда? Это для вас там история какая-то, а так я-то, в общем, более-менее помню. Надо сказать, что можно много чего рассказать, но в частности я бы начал с того, что в 79-м году, за год до Олимпиады, примерно за год, началась война в Афганистане. То есть Советский Союз вторгся в Афганистан, так если прямо говорить, своим, как они это называли, ограниченным контингентом. Да, вот сейчас они говорят, там какая-то там особая операция, там специальная операция. А тогда они говорили, ограниченный контингент. Да и так чуть-чуть так вошли. Вот, значит, и на этой почве произошел конфликт, так сказать, международного плана. И страны Запада бойкотировали Олимпиаду. То есть вместо такого большого события, на которое понаедут, ну что там осталось? Ну нет, безусловно, среди социалистических стран были гиганты спортивного мира, скажем, это и Советский Союз, конечно, и Германская Демократическая Республика тоже. Очень серьезный, так сказать, игрок был. Но не было США, не было ФРГ, то есть Западная Германия, тоже очень мощные команды. Ну, там и начинается Англия, Франция, Италия там, и так далее, и так далее. В основном были кто? Из африканских стран какие-то такие люди там понаезжали. Ну, в общем, Москва была такая чистенькая. Из нее... Я не уверен насчет того, чтобы там как-то выселяли какой-то такой полукриминальный элемент. Я этого не видел на глаз. Но могу сказать, что действительно, вот все люди, которые хотели детей отправить в лагерь пионерский там или куда-то, вот было много путевок, то есть все, кто хотел детей отправить из города, могли отправить. Ну, не всем, почти все. Перекрыли город с точки зрения... поездок, даже командировочных особо не пускали. Получилась такая история, что прямо во время Олимпиады, где-то в самой середине, меня послали по работе в Минск. А Минск был одним из городов, где тоже шла Олимпиада, там футбольный отборочный чемпионат шел. Там Киев, Минск, Питер. Мне вот кто-то говорит, что и в Таллине тоже было. Не помню про Таллин, честно. Но Минск точно. Я могу сказать, что я не первый раз ехал в Минск. Но это был удивительный случай, когда на целый вагон, нас было два человека в этом вагоне. Вот я ехал в купе, и там еще кто-то ехал в купе. В другом. Все, вот, понимаете, да? На вагон два человека. Ходили какие-то, знаете, слухи, что вот какой-то товар, какой-то дефицит, что можно будет что-то такое прикупить. И действительно... Ну, еще и город пустой, знаете, вот приезжих нету, вот так вроде идешь по Москве, людей нет, так что мы же привыкли, там сюда люди. Или там едет автобус какой-то с иностранцами, там сидят три африканца, там вот какой-то автобус прошел. Среди товаров, не могу сказать, что там как-то появились какие-то товары, которых обычно нет. Но по чуть-чуть, ну вот, допустим, впервые мы увидели вот эти пакетики с соком, знаете, пакетик трубочкой протыкаешь, такого мы раньше не видели. Или, например... маленькие такие, ну, сейчас на каждом углу вот там кусочки масла, ну, такие, знаете, там, может, там, на один бутерброд намазать, или там, допустим, джем такой, тоже в маленьких таких пакетиках, ну, вот, собственно, вот, все, что было такого из необычного. Не то, чтобы торговую сеть наводнили дефицитом, этого не было, но надо сказать, что в Минске я купил довольно, ну, дефицитный по тем временам фотоаппарат «Зенит». То есть это был хороший фотоаппарат, серьезный, там за 100 рублей, но по тем временам серьезный. И там его можно было купить с объективом Гелиус, я извиняюсь, Индустар такой маленький был, объективчик такой, Вот. А Гелиос, такой он был побольше, там такой более мягкий. И вот с Гелиосом было не достать. Так вот, я в Минске был, и когда вот в командировке, вот я там купил. Минск тех лет вообще был очень интересен тем, что там, если человек там в рабочее время, человек 5-7 стоит, значит, уже очередь. Вот, и так заходишь там какой-нибудь, там народ немного, и так видишь, там 5-7, значит, очередь, значит, дефицит дают. Это не считая там, допустим, очередь 3-4 остановки, там, скажем, за сосисками или там за помидорами, это отдельно продовольствие. Так, на промтовары как-то не видать было очередей. Ну, не суть. Значит, разговоров о том, что где-то чего-то выкидывали, вот, ну, в другом городе обычно, не тут. Да, и что, ох, вот туда завезли, там завезли. То есть, было очень много слухов, что куда-то что-то завезли. Я не видел никого, кто бы что-то такое купил из завезенного. Это все так как-то было в разговорах больше. А, еще знаете, что в то время появилось? В то время, я могу ошибаться, но, по-моему, в то время появились вот эти вот Пепси, Кола, какие-то там Фанта. Вот эти вот напитки, их так ведь советский человек не знал этого гуталина, такого подслащенного раньше, и как-то это вот было очень круто. Причем их начали делать где-то в Прибалтике, по-моему, поставили завод, который вот этот все делал там по лицензии, примерно в это же время появилось. Москва была чистенькая, абсолютно пустынная, я бы так сказал. Ну, то есть вообще людей не было видно, не было очередей в магазинах, вот там идешь в магазин. Обычно, знаете, там, вот я жил в Лефортово, это такое место интересное, там рядышком электричка идет. А, я боюсь соврать, какой там вокзал там. На какой, по-моему, с Казанской дороги. Там электричка идет, платформа сортировочная. И люди, когда приезжали в Москву, там на эти вот вокзалы, три вокзала, они там пересаживались на электричку и двигались по городу куда-то, где не центр. В центре очереди большие. А простые вещи, там типа колбасы или апельсинов, лучше покупать в спокойном таком спальном районе. Вот это был спальный район, но там неподалеку была электричка. И вот, значит, с этой платформы сортировочной народ разбредался. И поэтому, конечно, всегда были люди, всегда были очереди там вот за колбасой, за мясом, там за теми же апельсинами. Но кроме платформы сортировочной и электрички, еще довольно мощно ходили таким потоком автобусы, знаете, вот там с названиями городов какие-нибудь, там типа Вышний Волочок, там или там Тверь, там, ну что-то такое. Вот у меня приятель, мы с ним учились в Тверском университете, у него жена работала экскурсоводом, вот по выходным ее брали экскурсоводом на вот какой-то автобус там, где они там жили, там типа там Торжок, вот, и все скидывались по рублю, а автобус заказывало предприятие, завод какой-то, вот они скидывались по рублю, давали водителю там, не знаю, там 40 рублей, и водитель их завозил вот в такие районы спальные, и там они там отоваривались. Да, так вот, этого ничего не было, не было вот этих вот автобусов. Я уж не знаю, куда они людей с электричек подевали, но, может быть, просто это какое-то организационное было мероприятие. То есть совершенно очевидно, что приезжих практически не было. То ли отменяли эти рейсы, то ли что. Ну не могу сказать. То есть я не настолько высоко в иерархии, так сказать, советской находился, чтобы вообще понимать, как это происходит. Но по факту могу сказать, что город был, в общем-то, пустынным. Но ощущение праздника было. Я жил тогда в Лефортово, прямо возле общежития Московского энергетического института. А дело происходит летом, да? Это же Олимпиада, же она летом. А там общежитие, будь здоров. И вот в этих общежитиях поселили, а я каждый день там мимо них, значит, хожу, там поселили ребятишек, свезли со всей страны, из всех республик, парад открытия-закрытия Олимпиады. Вот их там поселили, они там тренировались, они куда-то ходили, их куда-то возили, они вечером там... Ну, там нет пешеходной зоны официально, но ну, там практически нет транспорта вообще. Вот они там, все эти улицы были в этих ребятах молодых. Причем, когда они только приехали, еще ладно, а когда они уже уезжать должны были, этот Мишка-то взлетел, им теперь разъезжаться. Они прям там со слезами, они так сдружились, так было им классно, видно. Я понимаю, там молоденькие совсем. Вот, и вот они, значит, там все это репетировали, этот парад открытия, закрытия. Вот там было многолюдно, да, там они... по улицам гуляли большими толпами там и так далее. Ну, что еще сказать про Олимпиаду? так чисто городские такие воспоминания. Очень много народу тогда мобилизовали, ну так я условно говорю, мобилизовали на работу с, ну по обслуживанию, так скажем, по обслуживанию Олимпиады. Вот там студенты Института связи, они там где-то там какой-то там связи их дополнительные представляли. А студенты там всяких вот там языковых, не знаю, там вузов, факультетов, вот они там всюду с ними, там переводчиками, там еще что-то. Такая вот, ну, было много всякой работы, куда студентов тоже подписывали, поскольку они летом свободны. Это, конечно, было очень большое организационное мероприятие. Действительно, там люди из десятков стран, даже с тем, что многие не приехали. Но, тем не менее, потом построили же, построили этот комплекс олимпийский, построили общаги где-то там на юго-западной. Вот. Олимпийская деревня это называется. Вот, Олимпийская деревня. Ну, то есть, был какой-то праздник. Был. Настроение было приподнято, а то, что они там не приехали всякие, ну и вот как бы это их проблемы. Ну, то есть, не то чтобы как-то очень уж сильно там все переживали, нет. Так, я в случае не видел, чтобы там какие-то были большие переживания. Но в целом большое событие, ну, конечно, не удалось так, как вот хотелось. Да, ну, что делать? Вот. Может, вам еще с кем поговорить на эту тему? Я не знаю, там есть люди, больше знают, про соревнования что-нибудь расскажут. Тогда были, знаете, какие-то такие шутки. Вот давайте я вам шуткой закончу. Типа, там, мировой рекорд по толканию ядра установил советский атлет Сидоров на Олимпиаде в Москве. Он толкнул ядро за $85. Так что... Да, друзья, сейчас ядро, наверное, дешевле стоит. Счастливо!